В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В Крыму независимый блогер подвергся полицейскому преследованию. Турция и Россия в одном неосторожном шаге от военного конфликта. Внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США начались. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это программа «Время свободы. Интервью». На днях исполнилось 2 года со дня ареста в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Ему, наряду с другими активистами, были предъявлены обвинения по так называемому «делу 26 февраля». Многие правозащитники и представители крымско-татарского сообщества называют это дело политически мотивированным. 26 февраля 2014 года под крымским парламентом состоялись митинги противников и сторонников отделения Крыма от России. В числе первых были крымские татары и проукраинские активисты. Им противостояли пророссийские, которых организовали лидеры русского единства во главе с Сергеем Аксеновым, который сейчас возглавляет крымское правительство. Из-за давки 2 митингующих погибли, 79 человек, по данным следствия, получили телесные повреждения. Местные правоохранительные органы завели дело о массовых беспорядках. По обвинению в их организации и был арестован первый заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. В участии в массовых беспорядках обвинили нескольких активистов. Защитником Ахмета Чийгоза стал российский адвокат Николай Полозов. На днях он заявил порталу «Крым Реалии», что в изоляторе была попытка покушения на жизнь его подзащитного. Процесс по делу 26 февраля не освещают крымские средства массовой информации, сказал Радио Свобода независимый журналист-блогер Заир Кадыров. По его словам, на последние 1,5 года Крым покинули многие СМИ, работавшие здесь до аннексии. Среди них интернет-издание Центр журналистских расследований, Крымское агентство новости, События Крыма, Black Sea News, телеканал Черноморка, Крымско-татарский канал АТР. Сам Заир Кадыров регулярно посещает заседания по делу 26 февраля и публикует репортажи в своем блоге. В середине января, после заседание Верховного суда Крыма, блогера без объяснения причин задержала полиция. По словам Кадырова, сотрудники ОМОНа силой затащили его в автомобиль, где ему угрожали. Заиру удалось выйти из машины, но его увели в отделение полиции, а после часового допроса отпустили. Заир Кадыров подал жалобы на полицейских, в следственные комитеты, в прокуратуру. О деле 26 февраля и свободе слова в Крыму с Заиром Кадыровым беседовала моя коллега Светлана Павлова.
На ваш взгляд, вот этот эпизод с вашим задержанием, вы в данном случае просто попали под горячую руку, что, не знаю, у полиции была какая-то разнарядка там проверять каждого десятого, кто приходит в суд? Или это связано именно с какой-то вашей общественной деятельностью?
Я так полагаю, что работали точечно. Возможно, они опасались каких-то непредвиденных ситуаций, поскольку в этот день в суде находилась прокурор Крыма, известная Наталья Поклонская, и меры безопасности были достаточно серьезными. И, возможно, и моя персона у них вызвала какое-то подозрение. Ну, более того, я скажу, что во время беседы мне этот капитан в участке сказал, что вы уже как бы у нас проходили по базам. 18 мая 2015 года вы якобы участвовали в автопробеге с крымско-татарскими флагами. И мы вас там задержали. Я сказал, что я не участвовал, а я был как наблюдатель. И вот, видимо, с тех пор уже за мной так наблюдали, видели меня на других подобных заседаниях судебных, но никаких претензий не предъявляли. А здесь вот именно по мне отработали. Но я считаю, что, скорее всего, не просто так. Видимо, у них я уже значусь в каких-то списках.
Что касается так называемого дела 26 февраля, согласно моим наблюдениям, оно очень слабо освещается на каком-то таком федеральном уровне. То есть это приобретает в СМИ такой характер, скорее, локальной истории. А как вся эта история преподносится в крымских СМИ сейчас?
К сожалению, в крымских СМИ практически никакой огласки по этому делу нет. Если на первом-втором заседании присутствовали журналисты крымских информационных агентств, то вот по последним данным я не находился, но то, что мне рассказали, всего 2 журналиста присутствовало на предпоследнем заседании 25 января, если я не ошибаюсь, это представители «Комсомольской правды» и «Новой газеты». То есть это центральные издания, скажем так. А крымских как раз-таки почему-то и не было, хотя этот процесс именно крымский, такой локальный, но имеет сейчас огласку за пределами Крыма. С чем это связано? Возможно, не заинтересованы либо потерпевшие, либо обвинители в том, что была широкая огласка по этому резонансному делу, поскольку возникают вопросы к доказательной базе всего этого процесса. Ведь события происходили на территории Украины. На тот момент Крым еще был в составе, даже по российским законам, в составе Украины, находился под украинской юрисдикцией. И каким образом сейчас российская правоохранительная система расследует, непонятно. Но есть такая мотивировка, что тогда пострадали граждане России, но тогда возникает вопрос, как они могли быть гражданами России на тот момент. К тому же один из, как считается, следствие организаторов массовых мероприятий, Ахтем Чигос, был одним из таких факторов, который собирал людей, агитировал, провоцировал на беспорядки. Но есть видео, фотофиксация, опубликованная в СМИ, о том, что он как раз-таки сдерживал людей во время митинга. И вот это все, видимо, дает результат в том, чтобы как можно меньше было огласки, информации по этому заседанию. Кстати, вот видео, фото, фиксация на самом процессе, ее запретили вести, хотя, насколько я знаю, даже приезжали представители канала Russia Today в первый раз, и им также отказались, хотя, казалось бы, канал с мировым именем, которому открыты практически все двери, особенно на территории Российской Федерации или в Крыму. Последний раз, ну вот, например, родственников не всех могут пустить. Более того, адвокаты ходатайствуют о проведении этого процесса, скажем так, с трансляции в коридор, например, или в здании суда. Но им также отказывают, насколько я знаю, по причине якобы нежелания светиться потерпевших перед камерами, перед фотообъективами, поскольку могут от обвиняемых потом последовать угрозы или от родственников обвиняемых. Ну, то есть вот очень сомнительная доказательная база в этом процессе. Возможно, поэтому журналистов не так много, а даже вот, как я, представителей там общественности, блогеров или фрилансеров вот предпринимают попытки таким вот образом лишить общественность информации, когда задерживают необоснованно там или увозят куда-то.
А какие вообще сейчас есть в Крыму, ну, такие более-менее независимые местные источники информации? Остались ли какие-то журналисты, сайты, газеты, которые подают события не с точки зрения федеральных властей, ну, может быть, с такой проукраинской или просто оппозиционной точки зрения?
На данный момент официально аккредитован через МИД Российской Федерации это один украинский телеканал, называется он «Интер», он считается здесь зарубежным телеканалом. Из остальных украинских изданий никто здесь не представлен и не зарегистрирован. А из тех, кто остался, но есть несколько в прошлом журналистов, я и сам журналист, поскольку занимал должность главного редактора, работал плотно уже в крымской журналистике. Но многие, скажем так, имеющие нефедеральную точку зрения коллеги, в прошлом они сейчас находятся либо в тени, либо вообще перестали заниматься журналистской деятельностью, либо занимаются такой деятельностью, ну, которая не показана публично. То есть они не выходят на эфиры, они не выступают где-то на публичных мероприятиях, пишут под псевдонимами, либо вообще покинули пределы Крыма, перебрались, к примеру, там, на материковую Украину, и там продолжают деятельность там, либо в Киеве, либо во Львове, либо еще в каком-то украинском городе. Еще год назад закрылся крымско-татарский телеканал АТР, появился альтернативный провластный Милет, но опять-таки на нем не представлена вся палитра крымско-татарской среды. Ну а сейчас вот остаются вот такие единицы там, в прошлом журналистов или общественников, которые выкладывают у себя в Фейсбуке информацию, либо ведут какой-то блог, либо это представители того же Меджлиса крымско-татарского народа, которые на своих, опять-таки, страницах выкладывают информацию, либо какие-то общественники, которые еще не боятся вот что-то афишировать.
А за пределами крымско-татарского сообщества дело 26 февраля, по вашим наблюдениям, вызывает какой-то отклик, какой-то резонанс?
Практически нет, многие уже стали забывать, что оно есть, хотя уже прошло 2 года с тех памятных событий. Я, например, не вижу какой-то оценки со стороны, скажем так, не крымско-татарского сообщества, то есть с поддержкой или осуждением. То есть часто бывает непонимание. Допустим, общаешься в частных беседах с людьми, они также удивлены, почему процесс происходит, почему на скамье подсудимых, например, только крымские татары, то есть участники противоположного митинга, почему со стороны потерпевших нет представителей крымско-татарского сообщества, а только представителей русского единства, которые участвовали с той стороны. Если бы не вот фамилии заключенных, может быть, то, что Ахтем Чего все-таки является заместителем главы Меджлиса, если бы не участие адвоката с известным именем, как Николай Полозов, если бы не участие прокурора Крыма, всемирно известной Натальи Поклонской, то, возможно, дело это вообще бы проходило бы достаточно тихо, не публично, без какой-либо-то огласки.
Ну вот не знаю, насколько это адекватная какая-то параллель, но у меня вспоминает знаменитое болотное дело, в общем, тоже связанное с массовыми беспорядками, по которому до сих пор продолжают не очень понятно, там, в том числе правозащитникам, зачем задерживать новых обвиняемых и предъявлять новые обвинения. А вот в случае с делом 26 февраля, то есть там какая-то такая стабильная ситуация, то есть некоторое количество задержанных, и этот список, по крайней мере, пока не пополняется, я правильно понимаю?
Да, на данный момент есть 3 заключенных, которые находятся в следственном изоляторе, 3 на свободе и плюс 3 человека, если я не ошибаюсь, или 2 уже получили постановление суда, их условно приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Но вместе с тем есть 1 или 2 подозреваемых, которые сейчас находятся за пределами Крыма. Мне кажется, что это такой фактор давления, это дело, поскольку там участвовало более 10 000 человек. Если поднять сейчас фото, видео, архивы, то можно без труда вычислить каждого, кто там находился. И в случае, если человек, ну вот, где-то подозревается в чем-то, где-то он неугоден или неблагонадежен, то это дело может негативно повлиять на его репутацию. И, возможно, этим делом могут, ну скажем так, шантажировать или...
В эфире «Радио Свобода» был независимый крымский блогер Заир Акадыров. С ним беседовала моя коллега Светлана Павлова. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Астраханская область в январе заморозила большинство расходов из бюджета на выплату социальных пособий, а также на социальные объекты строительства и целевые программы. В регионе начались задержки заработной платы в школах, больницах, госучреждениях. Доходная часть бюджета Астраханской области в 2016 году сокращена на четверть. Регион оказался должником «Газпрома», и львиная доля поступлений в бюджет автоматически направляется на погашение этого долга. Но это только одна из множества как объективных, так и субъективных причин, которые привели Астраханскую область на грань банкротства. О такой перспективе осенью 2015 года предупреждал депутат Астраханской областной думы, член Координационного совета российской оппозиции Олег Шейн. По его словам, Астраханская область первой из российских регионов переживает процессы, которые в скором времени ожидают остальных. Она стала своего рода полигоном по внедрению непопулярных мер и социальных ограничений, планируемых федеральными властями в связи с экономическим кризисом и падением цен на нефть. С Олегом Шейном беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Галина Маркина.
Это реальная катастрофа, потому что такое сокращение по-живому возможно только в условиях отказа от бюджетных платежей за бюджетные объекты по строительству, нерегулярности выплат социальных пособий и задержек заработной платы. Собственно, все эти процессы мы начали наблюдать после 1 января. Применительно к январю 2016 года сработала первая мина, связанная с налоговыми платежами предприятия «Газпром». А компания «Газпром» пришла к выводу, что она переплатила налоги в астраханский бюджет и фактически наложила арест на казначейство на сумму порядка 900 миллионов рублей. При этом собственные доходы региона за январь составляют порядка 600 миллионов рублей. В результате с 15 января замерли все финансовые проводки и даже деньги, поступающие из Москвы на социальные выплаты, идущие через региональные министерства, тоже уходят в компании «Газпром». «Газпром» отказался давать региональным властям рассрочку платежей, в первую очередь потому, что рассрочку «Газпром» может давать в счет налогов своих, а налоги «Газпрома» сокращаются кратно, да, и в этом случае им придется ждать свои так называемые переплаты на протяжении минимум 2 лет. Поэтому регион идет другим путем. Руководители территории встречались в Москве с руководством российского Минфина. Российский Минфин готов дать краткосрочный кредит, что позволит территории несколько выскочить сегодня из ситуации неплатежа, но кредит надо будет погашать буквально через месяц. То есть фактически руководство территории напоминает жонглера, который пытается удержать шары, и некоторые из этих шаров, правда, падают. К сожалению, ситуация будет возрастать.
Область давно находится в долговой яме. И если мы вспомним сентябрь, октябрь, наверное, да, когда фактически регион на грани банкротства. Ну, в общем-то, эта ситуация и была. В то время, когда Миронов возглавлял Министерство финансов, он предупреждал, что набирая столько кредитов, регион окажется в долгах. Почему, во-первых, его не услышали? Почему эта ситуация в такой длительный период развивалась? И теперь вот в январе такой сюрприз.
По двум причинам. Во-первых, это некий авантюризм финансовый. Экономического блока областного правительства, рассчитывавшего на то, что так оно дальше и будет. Можно будет набирать кредиты, рассчитывая на авось и на то, что авось откроют новые месторождения, и авось деньги с этих месторождений будут поступать в региональный бюджет. Хотя 2 года назад был принят федеральный закон, по которому деньги от добычи нефти на Северном Каспии уходят не в региональный бюджет, а в федеральный. И за это даже голосовали астраханские депутаты от замечательной партии «Единая Россия». Второй момент – это, конечно, тот же самый юбилей города, который действительно очень сильно надломил ситуацию с областным бюджетом и повел за собой качественный разгон долгов. 90-е годы, к примеру, которые были крайне сложными, но в ходе которых не были сокращены ни больницы, ни школы. Более того, даже были приняты законы регионального характера о дополнительных социальных выплатах. В 90-е годы долговая нагрузка территории была очень небольшая. Долги не превышали 10-15% от собственных доходов региона. На сегодняшний день долги превышают 110% от собственных доходов региона. А что касается последних нескольких месяцев, то каждый новый месяц будет открывать новые двери в новое пространство. Октябрь прошлого года был периодом, когда стало понятно, что территория уходит в яму. В январе месяце прошли первые задержки. Я думаю, что к лету масштаб задержек возрастет достаточно качественно. Я распрогнозировал долги по зарплате в лучшем случае в порядке 1 месяца, при оптимистическом сценарии.
Вот уже задерживает аванс на 10 дней, я думаю, что он будет где-то в начале февраля, то есть с зарплатой как-то... Плюс 2 недели по законодательству,
Да, 2 недели по законодательству, нельзя бастовать, потом бастовать можно, если долг по зарплате превышает 15 дней. Но, повторюсь, это связано с выходкой «Газпрома» по перекрытию счетов регионального бюджета. Эта ситуация будет сейчас снята, и февраль пройдет относительно спокойно, но, во-первых, в конце февраля настанет время платить краткосрочный кредит федеральному правительству, во-вторых, сами налоги, которые заложены в бездефицитный бюджет, но в кризисный бюджет, сами налоги при существующей практике будут собраны в меньшем масштабе. Бюджет, к примеру, заложены налоги с «Газпрома» в объеме 2 миллиарда рублей. Сам «Газпром» заявляет, что выплатит в лучшем случае 400, которые, как ситуация показала, еще и не выплатит, потому что он якобы слишком много денег нам отдал в прошлом году, 2015-м. Сказано, относится и к «Лукойлу». Бюджет заложен рост налогов с «Лукойла» на 30%. Как это сочетается с падением цены на нефть на 40% за последний месяц, совершенно непонятно.
Вы опубликовали пост об этом в Фейсбуке. Пользователи по-разному реагируют. Я помню такое высказывание. Просто кто-то быстрее наложил лапу на зарплату.
Мне кажется, что общество начинает понимать, что оно вернулось туда, откуда пришло, в 95-й год, что никакого вставания с колен не было, никакого высокопрофессионального руководства нулевые годы не было, а просто нам повезло с высокими ценами на нефть. Нынче они закончились, и идет возврат туда, откуда все пришли. Люди люди уже понимают, что пройдет год-полтора, и возникнет ситуация с долгами по пенсионным выплатам. Встречи, которые я провожу, в том числе и в селах, показывают, что реакция здесь людей сводится именно к ожиданию, когда же это произойдет и сколько времени все-таки надо предполагать относительно спокойной жизни. То есть каждый новый месяц, каждый новый год открывает нам дорогу вниз. Действительно, региональное правительство сейчас предпринимает шаги, направленные на изменение, собственно, местной бюджетной политики. Изначально была предпринята попытка взять и вырубить по-живому социальные льготы, но это вызвало за собой массовые протесты, митинги, и мы участвовали в организации этих митингов. И в результате решение озвучивается более взвешенное. То есть посмотрите, избыточные расходы на аппарат, избыточные расходы на администрирование, избыточные расходы на псевдосоциальные нужды. Раз, посмотреть доходную часть 2, посмотреть изменения самой системы строительства бюджета 3. Пример. Есть такое бюджетное учреждение «Исток», где воспитывается 10 детей. На это учреждение «Исток», как показала проверка прошлой осенью, пришлось аж 190 сотрудников. По 19 сотрудников на одного ребенка. После проверки были приняты, ну пусть не полумеры, четверть меры, и теперь там трудится не 190 человек, а 150. Но очевидно, что это очень яркая иллюстрация возможности оптимизации средств бюджета именно в подлинном понимании этого слова «оптимизация». Есть избыточно раздутые штаты начальников, причем не только в министерствах и ведомствах, но с скажем, и бюджетных учреждений. В Советском Союзе, мы помним, было по одному завучу, одному завхозу в школах. Сегодня в ряде учреждений имеется по 12 завучей. Невозможно обсуждать сохранение такого рода грандиозного аппарата. И таких примеров можно привести много. Можно пообсуждать темы, касающиеся оптимизации по налогам. Посмотреть, почему, скажем, упали налоговые ставки с земли, занимаемой «Газпромом» и нефтяными компаниями. То есть есть много направлений, по которым надо работать, но ситуация развивается быстро-быстро, еще быстрее, и меры, которые предпринимаются сегодня, они являются запоздавшими, их надо было предпринимать год назад. И Астраханская область здесь является скорее таким полигоном для России, качественно худшей. Астраханская область действительно находится в положении худшем, чем другие среднестатистические объекты Российской Федерации, но другие субъекты идут туда же, просто чуть позже.
Не все партии хотят обсуждать этот вопрос, во всяком случае, с журналистами. Как вы думаете, почему они так себя ведут? Они боятся или что? Или недостаточно компетентны?
Я думаю, что как то, так и другое. Система, которая сложилась, политическая система, предполагает некоторое наказание за свободу мысли. Это неправильно, потому что это в итоге влечет за собой ухудшение качества государственных решений, сбои, ошибки, провалы. Но здесь каждый человек, он понимает решение сам за себя. Если не хватает компетенции, надо учиться.
Как сегодня населению и партиям выразить свою позицию, когда все запрещено, и митинги...
Я бы сказал, как раз Астрахань находится в ситуации некоторого контрдвижения. То есть, если мы имеем дело действительно с ужесточением в целом правил и с ограничением политических свобод, то в Астраханской области эпоха полуфашистского правления времени Баженова, она ушла в прошлое, канула в лету, и как раз здесь возможность для проведения публичных политических акций у нас присутствует, существует. А здесь вопрос в другом, чтобы люди начали беспокоиться о своей стране и о своем городе, и о своей области. Ведь одно из наиболее распространенных высказываний о том, что от меня ничего не зависит. И когда так говорит 140 миллионов человек, действительно получается, что весь народ убежден, что от него ничего не зависит, раз от него ничего не зависит, не надо заниматься своей родной страной, своим отечеством. Любое дело, которым ты не занимаешься, приходит в упадок. Если люди не занимаются своей страной, страна тоже приходит в упадок. Поэтому главное изменение, которое должно произойти, это изменение в голове. А это будет неизбежно, потому что борьба телевизор с холодильником закончится бесспорно фиаско телевизора. Люди должны будут проявлять некоторую активность, хотя бы для того, чтобы выживать.
В эфире «Радио Свобода» был депутат Астраханской областной думы, член Координационного совета российской оппозиции Олег Шейн. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В США в понедельник в штате Айова прошли так называемые «кокусы» – первые голосования президентской избирательной кампании 2016 года. Члены Демократической и Республиканской партий выбирали кандидатов в президенты от своих партий. Самым большим сюрпризом для большинства наблюдателей и социологов стала сравнительная неудача республиканца Дональда Трампа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Трамп, опережавший, согласно опросам, своего ближайшего конкурента, сенатора Теда Круза на 5%, уступил ему, получив 24% голосов. У Круза 28% голосов. Причем оказавшийся на третьем месте Марко Рубио отстал от Трампа лишь на 1%. У демократов предпочтения избирателей разделились фактически поровну между Хиллари Клинтон и Берни Сандерсом. Клинтон получила чуть больше 50%, Сандерс чуть больше 49%. Первое испытание Дональда Трампа реальными выборами привлекло по горячим следам главное внимание ведущих американских газет. Победа сенатора Теда Круза в Айове поставила под вопрос уровень поддержки Дональда Трампа, пишет «Нью-Йорк Таймс». Гонка в Айове обнажила шаткость статуса Трампа как ее лидера, заключает Wall Street Journal. Традиционно, впрочем, победители голосования в Айове не добивались номинации в президенты от своих партий в результате многомесячного процесса первичных выборов, которые затянутся до лета нынешнего года. Слишком своеобразен электорат в этом штате. Однако в Айове обычно определяется узкий круг реальных претендентов на номинацию. Вот что говорит политолог, профессор университета Миссури Марвин Оверби. Айова, как и Нью-Гэмпшир, не являются тем, что можно назвать средним американским штатом. Это малонаселенные штаты с преобладанием белого населения. Среди сторонников республиканской партии там доминируют евангельские христиане. Среди демократов преобладают либеральные настроения. Поэтому подавляющее большинство тех, кто принимает участие в первичных голосованиях в Айове, можно сказать, по большому счету, не похожи на остальную Америку. Тем не менее, как бы вы определили основные итоги выборов в Айове? Я думаю, что Марко Рубио показал себя одним из самых сильных кандидатов в результате голосования в Айове. Можно предположить, что определились основные три кандидата, один из которых будет номинирован республиканской партией в президенты. Теперь вопрос в том, как долго продержатся в предвыборной гонке другие кандидаты, говорит Марвин Оверби. А вот что думает о феномене Дональда Трампа и опасности, которой подвергается Хиллари Клинтон, сотрудник Манхэттенского института Ави Крой. Победитель голосования в Айове далеко не всегда добивается номинации в президенты от своей партии в результате длительного процесса первичных выборов. Но исторически кандидатами в подавляющем числе случаев становились те, кто занимал первые три места по результатам голосования в Айове. Существует даже соответствующая поговорка: «Из Айовы есть только три билета». Иными словами, избиратели Айовы, как правило, не указывают на кандидата-победителя, но они отсекают тех, у кого нет шансов на победу. Они резко сужают круг кандидатов. Многие наблюдатели рассматривают эти так называемые «кокусы» в Айове как первый реальный тест кандидатуры Дональда Трампа. Дескать, впервые о нем, как о кандидате, выскажутся реальные избиратели. И его победа подтвердила бы жизнеспособность этой очень необычной для американской политики фигуры в качестве кандидата в президенты. Вы с этим согласны? Нет, я бы так не сказал. Это тест для многих кандидатов. Например, Теда Круза, которому необходим хороший результат именно в Айове, где консервативный электорат и где он должен показать себя в роли избранника этой прослойки избирателей. Или для Марко Рубио, который сейчас держится на третьем месте. В том, что касается Трампа, из опросов общественного мнения можно сделать вполне ясный вывод. Его поддерживает определенная группа республиканцев, 25-35% республиканского электората, которые не представляют большинства партии. Это в большинстве своем люди умеренных или даже центристских взглядов, которым симпатичны популистские лозунги Трампа, выступающего против свободной торговли за своеобразный экономический и даже культурный национализм. Эти лозунги никогда не были традиционными лозунгами республиканцев. Это гораздо ближе позициям демократической партии. Люди, предпочитающие Трампа, вряд ли будут голосовать за других республиканских кандидатов. Но остающиеся две трети, три четверти избирателей республиканцев, скорее всего, не будут голосовать за Трампа. Я подозреваю, что Дональд Трамп выглядит мощным в сравнении с 10 своими конкурентами. Но как только число претендентов уменьшится до 2-3, то расклад сил изменится, тогда представление о мощи Трампа рассеется. А насколько, с вашей точки зрения, вероятны неожиданности у демократов, конечно, в будущем? Или Берни Сандерс, как считает большинство наблюдателей, слишком, так сказать, социалист, чтобы быть приемлемым даже для демократической партии? Если посмотреть на результаты Берни Сандерса в сборе средств на свою кампанию, то это очень впечатляющий успех. Его основные доноры – те, кто жертвует $10-20. Учитывая суммы, которые он собирает, а это лишь в январе $20 миллионов, за ним стоит многомиллионный электорат, левое крыло демократической партии. Пока Клинтон выглядит лидером, у нее есть подавляющая поддержка, скажем, среди афроамериканского электората. Но над Клинтон нависла опасность. В Вашингтоне сейчас ходят устойчивые слухи, что ФБР порекомендует предъявить ей обвинение в незаконной пересылке секретных документов со своего личного электронного адреса в бытность ее госсекретарем. Как выяснилось больше года назад, будучи руководителем Госдепартамента, она, вопреки правилам, вела служебную переписку, используя личный электронный адрес. Эта переписка не была защищена от перехвата. Стало известно, что таким путем было отправлено, по крайней мере, несколько десятков засекреченных, в том числе сверхсекретных сообщений. Расследование, начатое ФБР, продолжается. И если ФБР порекомендует вынести обвинение в адрес Клинтон, то у генерального прокурора будет очень сложный выбор. Он может отклонить эту рекомендацию, а может и последовать ей. В любом случае, если это произойдет, Клинтон будет труднее добиться номинации, и у республиканского кандидата будет очень сильный аргумент против нее. Следующие первичные выборы пройдут в штате Нью-Гэмпшир 9 февраля. Согласно опросам, Дональд Трамп является там однозначным фаворитом.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Очередное нарушение воздушного пространства Турции 29 января российским истребителем-бомбардировщиком Су-34 из группы ВВС России в Сирии, факт которого опровергает российская сторона, еще сильнее обострило крайне болезненные в последние месяцы отношения между Москвой и Анкарой. Стороны взаимно обвиняют друг друга и отрицают подозрения в планах довести конфликт до точки кипения. Но, по мнению многих политологов, теперь лишь несколько шагов или стечение обстоятельств отделяет два государства от открытого вооруженного противостояния. Как считает военно-политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров, с которым беседовал мой коллега Александр Гостев, очередное нарушение воздушного пространства Турции и государства-члена НАТО нельзя считать случайностью.
Считаете ли вы, что именно сейчас, а не в ноябре, российско-турецкие отношения обострились до предела?
Да, я думаю, что ситуация развивается по самому скверному сценарию. В прошлую пятницу российский самолет нарушил турецкое воздушное пространство и провел там где-то порядка полминуты. Российское министерство обороны в очень таком жестком, я бы даже сказал, почти хамском тоне отвергло турецкие обвинения. Но тут ведь нужно иметь в виду, что российские военные очень часто выдают желаемое за действительное или просто врут и вообще иногда выдвигают совершенно неправдоподобные версии, ну, скажем, как это было после сбития малазийского авиалайнера летом 2014 года. Тем не менее, американское министерство обороны, то есть Пентагон, подтвердил, что российский самолет нарушил турецкое воздушное пространство. НАТО потребовало, я имею в виду генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, потребовал от Москвы, чтобы не повторялись такие эпизоды.
Вы считаете, что нарушение турецкого воздушного пространства в этот раз это намеренная провокация со стороны Москвы?
Я думаю, что 90% как минимум вероятности, что это намеренная провокация. Если это не преднамеренный случай, если это ошибка пилота, то, соответственно, Москва должна в какой-то мере сообщить об этом, может быть, даже извиниться перед Турцией, как это было, скажем, в октябре месяце, когда было несколько случаев залета российских самолетов на турецкую территорию. Ну и главное, нужно наказать летчика, который в силу своего разгильдяйства или ошибки, или еще по каким-то причинам спровоцировал или провоцирует весьма серьезный международный кризис. Если уж всерьез рассматривать эти случаи, то тогда нужно менять командование вот этой российской авиагруппы в Сирии, потому что оно явно не справляется со своими обязанностями и допускает уже не в первый раз вот такие вот случаи, которые чреваты серьезными очень международными последствиями. Но я думаю, что дело в другом. Мне кажется, что Путин заинтересован в том, чтобы конфликт эскалировал до очень опасной точки. И ему очень хотелось бы вынудить турецкое руководство смириться с тем, что турецкое воздушное пространство будут периодически залетать российские самолеты. В этом случае Эрдоган потеряет лицо. Он же требует от Москвы, чтобы такого не было, а вот такие сюжеты происходят. А на Востоке потерять лицо – это очень неприятно. Дальше Кремль может надеяться на то, что НАТО, скажем, как-то удержит Турцию от серьезных ответных мер. Но тогда получается, что НАТО не в состоянии жестким образом реагировать на российские провокации. В этом случае и НАТО потеряет лицо.
В таком случае нарушения турецкого воздушного пространства будут продолжаться, и, скорее всего, Турция может отреагировать очень жестко, да?
Ну, во всяком случае, видите, турецкие ВВС получили указание, как я понимаю, применять оружие без дополнительного согласования или дополнительного приказа со стороны командования военно-воздушных сил. А это значит, что если российский или какой другой самолет залетит в турецкое воздушное пространство, то его попросту могут сбить, не дожидаясь какого-то отдельного специального приказа командования. А дальше работает логика эскалации. Если еще один российский самолет будет сбит, то тогда Москва вынуждена будет принимать ответные меры. Они могут быть самые разнообразные. Можно, например, сбить турецкий самолет, но при этом это произойдет в турецком воздушном пространстве, потому что турецкие ВВС на территорию Сирии не залетают. Москва может дать приказание нанести какой-нибудь удар по другим турецким военным объектам, ну, например, на побережье Черного моря, по военно-морским базам. Может спровоцировать инцидент с турецким военным кораблем, или даже не с военным, а каким-то гражданским. В общем, вариантов тут очень много. Ну а дальше? Ну, представим себе, что российский вот этот самый С-400, который находится где-то в Сирии, сбивает турецкий самолет на территории Турции. Что будет делать Турция? Тогда турецкое правительство вынуждено будет принимать со своей стороны ответные меры. Ну, например, нанести удар по российской военно-воздушной базе в Сирии, вот этому самому аэродрому Хмеймим. Ну, можно много чего придумать. Ну и дальше ситуация пойдет в разнос. Путин может приказать нанести ответный авиаракетный удар по турецким городам. НАТО вынуждено будет выступить на стороне Турции. Это уже, так сказать, обязательство Североатлантического альянса защитить страну-члена блока от военной агрессии. И тогда что происходит? Это уже прямое столкновение России и НАТО. И это уже чревато, понимаете, очень неприятными последствиями, в том числе применением ядерного оружия со стороны России. Потому что вообще вести более или менее длительные военные действия против, скажем, американских военно-морских сил, которые могут войти в Черное море, или против американской авиации, которую Соединенные Штаты будут в этом случае вынуждены перебросить куда-нибудь в Турцию, скажем, на свою базу в Энджерлике и так далее. К сожалению, ситуация развивается так, что мы можем уже рассматривать такую ограниченную ядерную войну где-то вот в районе Средиземного моря или Черного моря как какой-то практический вариант. Это очень плохо.
Но ведь ограниченных ядерных войн, ну, с учетом масштабов противостояния, быть не может. И при этом еще, кстати, в таком случае можно себе представить, даже если НАТО, грубо говоря, просто разорвет все отношения, ведет там экономическую, политическую, полную блокаду России, что будет происходить внутри самой России?
Внутри самой России будет происходить следующее. Путин объявляет военное положение, отменяет выборы. В условиях чрезвычайного или военного положения выборы не проводятся. Могут начаться и даже, скорее всего, начнутся массовые репрессии против инакомыслящих. Но вполне возможно, что в Москве появятся какие-то подразделения подвластных Кадырову чеченских батальонов для того, чтобы навести страх. В общем, ситуация у России будет очень скверная, потому что в случае разрыва экономических отношений с Западом, да и вообще, наверное, со всем окружающим миром, ну, это массовый голод, это отсутствие лекарств, сколько-нибудь эффективных, ну и так далее. Это уже сценарий, понимаете, из разряда постапокалипсис.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров. Насколько Анкара сейчас опасается конфликта с Россией? Вот что думает по этому поводу стамбульский политолог и публицист Керим Хас.
Я не думаю, что Турция воспринимает Россию как враг и главная угроза. С другой стороны, есть тот факт, что действия России в Сирии увеличивает риски по безопасности. В первую очередь касается действия России в Сирии и территориальной целостности Турции. Из-за того, что есть главный фактор здесь, курдский фактор, бомбардировки России на севере Сирии фактически помогают партии Демократического Союза, которые Турция считает террористическим, создать некую независимую или де-факто независимую образование на севере Сирии. Восприятие, в кавычках, угрозы со стороны России, это увеличивается. Как вы знаете, только 1 ноября были выборы в Турции, и партия Эрдогана получила примерно 50% в турецкой политической системе. Это очень большой процент и очень показывает, что лидерство достаточно сильное, поэтому здесь появится желание политического лидерства Турции реагировать на действия России. Это влияет на поведение Эрдогана. И жесткие заявления против России мы, конечно, слышим из-за вот такой ситуации.
В России и в Турции сейчас очень много говорят об историческом наследии, об национальном возрождении. Турции сейчас вспоминают величие Османской империи в России, Российской империи. Если смотреть из Турции, то есть ли какой-то такой мистический, исторический взгляд на отношения с Россией, с учетом очень сложной истории двух стран, с учетом почти 30 войн, которые были между Османской империей и Россией?
Конечно, в обществе, в политической элите и как в интеллектуальном восприятии очень сильно, что Россия хочет увеличивать свое влияние в Турции, на Ближнем Востоке. В общем, это, конечно, вот восприятие Османской империи и Российской империи, да, они много раз воевали, и есть тоже такая поговорка, что русская угроза со стороны севера, это всегда, ну, в головах есть, в мозгах есть, но последние вот это 15-20 лет или после распада Советского Союза отношения между двумя странами тоже стали очень близкими. Два государства уже стали стратегическими партнерами в разных областях. В первую очередь энергетика и, конечно, торговля. Поэтому вот это восприятие стали меняться в последние 20 или 10-15 лет. Но этот кризис тоже показывает то, что больше всего эти отношения зависели от поведения двух лидеров. Конечно, вот этот исторический факт сильно влияет уже.
Турецкие военные поддерживают такую политику своего правительства и Реджепа Эрдогана, и правящей исламистской партии? С учетом того, что мы знаем о турецкой политике все последние десятилетия, военные всегда были в некой оппозиции.
Военные в Турции не хотят включиться так сильно в сирийский кризис, потому что в Сирии уже приплетение различных региональных и внерегиональных акторов. Но, с другой стороны, есть другие факторы, которые тоже принуждают и турецких военных, и политического лидера Турции включиться к этому кризису. Как долго будет, или сколько, или какие шаги может Турция принимать сейчас или после этого времени? Честно сказать, я тоже не знаю. На зимнюю операцию говорят, что Турция может начать, но я думаю, это будет очень убийственный шаг для Турции. Но если начнет военные операции в Сирии, это означает то, что НАТО согласилось с Россией.
ФСБ России заявило, что очень возможно, что за взрывом российского пассажирского самолета в Египте, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург 31 октября прошлого года, что этот теракт организовали «Серые волки». Турецкая ультраправая националистическая организация, известная многие десятилетия. Сами они себя, по-моему, идеалистами называют, да, и «Серые волки» — это название со стороны. Такое возможно, и они обвинили «Серых волков» в связях с исламским государством.
«Серые волки» — это как партия национального движения. Это не как правый сектор на Украине. Это легальная и достаточно популярная партия Турции, где-то больше 40 лет в политической арене Турции. Насколько они связаны с российским самолетом, вот, который был сбит в Египте, я не знаю и я не думаю, что есть какая-то связь. Но мы знаем тоже, что не только из-за этой партии, из сторонников этой партии, из других сторонники воюют в Сирии на стороне умеренной оппозиции. Но есть какая-то связь между ИГИЛом или... Но я не думаю, что есть какая-то связь.
Судя по сообщениям российской стороны, они считают, что серые волки и правительство Турции и Эрдоган — это некое одно целое. Мне же известно, что серые волки и Эрдоган — это скорее противники, если даже не враги.
На риторике они разные партии. Они не поддерживают, конечно, они против друг друга. Но с другой стороны, есть тот факт, что действия этой партии или поведение серых волков, это открывает для партии Эрдогана дорогу шире на действиях. Ну, нельзя это назвать сотрудничеством, но скрытая поддержка какая-то есть.
В эфире «Радио Свобода» был стамбульский политолог Керим Хас. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Ленинградской области во Всеволожском районе на берегу Ладожского озера есть поселок имени Морозова. Для местных просто Морозовка. 14 февраля там должны состояться внеочередные выборы местных депутатов. В них не было бы ничего особенного, если бы не предыстория борьбы за власть в этом маленьком населенном пункте. За последние годы он фактически превратился в государство в государстве, в вотчину местного депутата от партии «Единая Россия». Внеочередные выборы в поселке имени Морозова во Всеволожском районе пришлось назначить после роспуска Совета муниципальных депутатов. Еще в ноябре 2015 года семеро депутатов сложили с себя полномочия, причем настолько тихо и скромно, что об этом поначалу просто никто и не узнал, как и о назначении новых выборов. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Этой осенью семь депутатов муниципального округа Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области сложили в себя полномочия, спровоцировав тем самым роспуск Совета депутатов и досрочные выборы. На этих выборах, назначенных на 14 февраля, Политсовет областного отделения «Единой России» поддержал именно тех депутатов, которые сложили в себя полномочия. Среди них был и Денис Захаров, бизнесмен, владеющий или хотя бы имеющий непосредственное отношение к важнейшим объектам в поселке Морозовка, от котельной и автобусной станции до Ледового дворца. Кстати, деньги на содержание Ледового дворца шли из поселкового бюджета, но в этот раз муниципальные депутаты решили финансирование прекратить и практически сразу перестали быть депутатами. То есть на самом деле еще не перестали, поскольку они, та группа, которая своих полномочий не складывала, подали апелляцию на решение Ленинградского областного суда о роспуске Совета депутатов, и по закону, пока идет рассмотрение дела, решение нижестоящей инстанции в силу не вступает, и они формально остаются депутатами. Что они и указали в своих регистрационных документах, идя на досрочные выборы в качестве самовыдвиженцев, руководствуясь законодательной логикой и заручившись советом Ленобласбиркома. Однако совет оказался лукавым. Теперь их снимают с выборов именно за ложные сведения, указанные в документах. Говорит глава муниципального округа Морозовское городское поселение Юрий Комаров.
Обратились в избирательную комиссию Ленинградской области с просьбой разъяснить данную ситуацию. Они нам прислали разъяснение со ссылкой на законодательство, на 131 федеральный закон. Пока решение не вступило в законную силу, депутаты являются депутатами и обязаны об этом указывать в своих подписных листах и, соответственно, в заявлениях о согласии баллотироваться. Что мы и сделали. Мы подали эти заявления, у нас никаких замечаний от местной избирательной комиссии не было. Нас местная избирательная комиссия зарегистрировала 16 января, после чего, в принципе, это было ожидаемо, это хорошая политтехнологическая вещь, когда один из кандидатов, тот же самовыдвиженец, подал в суд, то есть там два самовыдвиженца подали в суд на всех депутатов о том, что неправомерная регистрация. Мы получили решение только по одному депутату, это Малюк Лариса Викторовна, там, врач 40-летний стажем, педиатр у нас в поселке, которые отказали регистрации в Селовский районный суд по основанию того, что она неправильно указала в подписных листах о том, что она является депутатом. Принято решение о том, что отказать не в регистрации, отказать в регистрации Величкину Якову Сергеевичу, Звонареву Алексею Владимировичу и Передкову Сергею Александровичу. Здесь, в принципе, далеко ходить не надо. То есть мы составляем конкуренцию партии «Единой России».
Постойте, но ведь вы же самовыдвиженцы тоже из «Единой России».
Но у нас получается здесь ситуация такая, что почему-то политсовет Всеволожского отделения «Единой России» поддержал депутатов, которые сложили полномочия. То есть они дискредитировали себя, в принципе, перед жителями, да, и лишний раз дискредитируют партию. И в то же время их местное отделение поддерживает. Вероятнее всего, какие-то у них, может быть, личные какие-то мотивы, потому что у нас в команде в основном это врачи, то есть я врач, Малюк врач-педиатр, там сотрудники правоохранительных органов, а в той команде это в основном бизнесмены. И один из них это вот Денис Викторович Захаров, который, видимо, является идейным вдохновителем отпуска этого совета. И с ним еще 5 человек, которые являются сотрудниками его организации. Он директор компании «Хорс».
Я правильно понимаю, что вы усматриваете здесь коррупционные мотивы?
10 лет он был во власти. Действительно, там строилось много при его поддержке. Да, но именно поддержки, то есть строились бизнес-объекты. Это котельная, которая строилась с инвестиционной надбавкой. И говорили о том, что когда она будет построена, будут снижены коммунальные платежи, чего не произошло. И котельная сейчас, получается, приносит чистую прибыль. Построен ледовый дворец, хорошее начинание. Его все поддерживали, такой объект в поселке для детей, развития. Единственное, что почему-то финансирование этого ледового дворца из бюджета. Соответственно, вот как раз одной из причин того, что он писал на роспуск совета, это лишение его дотации вот этого хоккейного клуба и, соответственно, лишение дотации УАО ЖКХ на 19 миллионов, которая тоже ему подконтрольно. В принципе, мы лишили его вот этих вот денег.
То есть вы сочли, что слишком большое присутствие бизнесмена Дениса Захарова в поселке Морозовка – это скорее зло?
Мы посчитали, что зло – это уведение с бюджетных средств, с бюджета муниципального образования и, скорее всего, банкротство его в связи с тем, что у нас таких денег сейчас в бюджете нет. То есть это, конечно, зло. То, что он является хозяином хоккейного клуба, я думаю, что это, конечно, хорошо для детей, которые там занимаются. Но по нашему информации из Морозовки, там занимается порядка 15-20 детей хоккеем и фигурным катанием. Остальные все это жители других городов, которые проживают в его же интернате. Рабочие места, ну, он создает, конечно, но, опять же, создает за счет того, что из бюджета эти компании выделяют средства. То есть, если это вот смотреть как на бизнесмена, конечно, это хорошо. Если смотреть со стороны управления самого поселка, да, и распоряжения бюджетными средствами, конечно, это плохо. У него сейчас принципиальная позиция, чтобы нас не допустить, это, скорее всего, личная неприязнь. Получается, что мы ему не дали уже вывести деньги, и, скорее всего, если даже он пройдет, и мы пройдем, мы опять же ему не дадим этого сделать. Не исключена вероятность того, что если, допустим, будет совет не подконтрольный ему, что он сложит еще раз полномочия, и будет складывать до тех пор, пока это позволяет закон, и пока он не изберет тот совет, который ему необходим. То есть, вероятно, как раз из-за этого нас и пытаются сейчас снять, потому что чувствуют, что среди нас есть конкуренция.
В Морозовке есть оборонный завод и еще несколько предприятий. Но все равно рабочих мест не хватает, поэтому развита внутренняя миграция. Молодежь вынуждена искать работу во Всеволожске и в Петербурге. Поселок остро нуждается в развитии, в создании новых рабочих мест, в строительстве новых домов, детских садов, дорог.
У нас за последние 10 лет было построено только 2 дома. Поселок на 10 тысяч населения. Если не строить дома, если не строить производство, но у нас уже были, в принципе, планы по принятию этого бюджета для того, чтобы можно было выделить и средства для проектирования, вступить в определенные программы, допустим, по тому же самому строительству детских садов, чтобы у нас был еще один детский сад. Хотя говорят, что вроде как очередей нет. Вот мы общаемся с жителями. Жители говорят, что дети до 3 лет, 4 лет до сих пор не могут устроить садик, потому что очереди. Если есть бизнес-интересы, есть развитие бизнеса, да, и структур, но зачем пускать конкурентов для себя, чтобы снижали цены, для того, чтобы кто-то делал там какие-то дома, квартиры строил, если это можно сделать самому.
Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Юлия Изюмова выражается гораздо жестче.
Вся сфера ЖКХ под ним, автобусы его же, торговый центр его, ледовая арена его. В Доме культуры работает брат одного из кандидатов. Такие бюджетные расходы на этот Дом культуры по 20 миллионов в год. То есть как-то вот не весело здесь вообще.
По словам Юлии Изюмовой, местные жители шутят, что их поселок стоило бы назвать Морозовка имени Захарова. Но они же безропотно продают свои голоса за 1500 рублей известному в Ленинградской области политтехнологу Алексею Ломову. Уже принято решение о досрочном голосовании, которое будет проходить в музыкальной школе, И оттуда, вопреки всем правилам, бюллетени перенесут в ИКМО, и никто не может поручиться за то, что с ними произойдет во время этого путешествия. По словам Юлии Изюмовой и наблюдателей из организации «Наблюдателя Петербурга», на выборах в Морозовке невероятное множество нарушений и непрозрачность кампании на всех этапах, и хамство, и невозможность для наблюдателей увидеть документы кандидатов и многое другое. Короче говоря, Юлия Изюмова готовится к судам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».